Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Мы продолжаем. Сегодня пятница, 15 ноября. Хорошего всем дня и отличного настроения. И вот какую тему буквально в течение 5 минуток предлагаю обсудить. Почти половина граждан России матерятся на работе. 43% опрошенных рассказали, что на совещаниях у них периодически звучит нецензурная лексика.
Самыми бронящимися профессиями стали рабочие строек и производств, водители, складской персонал. После них
идут руководители, а среди женщин чаще всего ругаются матом бухгалтеры.
Классно! У нас есть два бухгалтера.
Бухгалтеров можно понять, мне кажется.
Но мне кажется, вот когда проводили этот опрос, не охватили врачей и журналистов. Вот это тоже категория достаточно ругающихся профессий, поэтому мне как-то вот тут вот...
Ну, может, бухгалтеры все-таки больше.
Среди женщин. Господа, вы ругаетесь на работе? Вот как тут? Бронитесь или нет? Напишите, расскажите. Плюс 7-925-88-88-94-8.
Телеграм говорит Москобот. Пишите, рассказывайте. Вдруг вы иногда нервничаете, переживаете на работе.
Нет, да и скажете что-нибудь. Да.
Остренькое.
Так, пока вы категорически не люблю ругаться и не матерюсь, слежу за этим. Пишет Артём.
Павел пишет: водитель такси, курьер, бронюсь иногда, потому что доводят.
При клиентах неудобно, а так можно, пишет лимузин. Неважно, что ты пишешь какие-то странные слова.
Смешное выражение, мне оно нравится.
Да? Но это какая-то такая переработка.
Я строитель, на стройке не ругаются, там матом говорят.
Повар без мата, да, как щи без томата, как страна без дипломата. Я не ругаюсь, я на нем разговариваю, но в кругу своих, пишет шеф-командор. Так, хорошо, шеф-командор мне...
Хорошую рифму нам шеф-командор дал. Целых три.
Да, класс. Это интересно. Нет, но вы знаете, есть некоторые моменты, эпизоды, как говорил мой учитель русского языка, Семен... Ну, неважно, Семен... А, Семен Андреевич. Угу. Он говорил, что, вы знаете, когда вам прищемят дверью ногу или руку, и вы вскрикнете что-нибудь на какую-нибудь букву, да. Здесь никак невозможно сказать: «Мадам, простите, но вы меня прищемили». Лучше выматериться, так легче будет. Вот. Ругаются все, пишет Серега. Это правда, но меня больше всего коробит и поражает, когда едут две девочки лет 15-14, да, в общественном транспорте и совершенно не стесняясь выражаются так, что у меня уши трубочкой.
Переходный возраст.
Ну, Марин, надо иметь...
Чем стесняться-то? Как бы... Кого?
Окружающих.
А ты себя 15 лет хорошо вел? А
окружающие чего?
По крайней мере, в общественном транспорте я не матерился, я это прекрасно помню. Для меня было всегда табу для взрослых что-то сказать.
Кто-то ведет себя по-другому.
При родителях я даже слово «на Ж» не мог сказать. Потому что это...
Желудь,
да.
Женя,
жвачка.
Жара. Жизнь.
Да, я не мог сказать это слово. И до сих пор при папе, ты что, в нашей семье старшие братья, племянники, внуки, вообще никто никогда ничего такого не говорит.
У меня знакомая преподаватель русского языка и литературы. Когда ругается, как будто стих рассказывает. Это нужно уметь.
Это правда. Так, хочу жрать, пишет шеф-командор. Ну, пойдите поешьте.
Приятного аппетита.
На радио за эфиром у вас бывает, проскакивает словцо. Где это проскакивает?
Это вопрос, Максим.
А, это вопрос?
Да. У вас бывает, проскакивает словцо?
Ну, за радио эфиром бывает, а почему нет-то?
Я бухгалтер, на работе не ругаюсь, а вот за рулем могу иногда выразиться. Пишет нам 432-й.
Подрезают, не пропускают. Как,
да, какие-нибудь не очень умные водители, да, себя
а вот ведут. АДМ Студио пишет: раньше сильно ругался, а год назад стал дедушкой, теперь сдерживаю себя. Угу. Моя начальница ругается матом. Как же красиво она это делает к месту. Ей очень идет, пишет Татьяна. Вот. А можно вам не для эфира матом написать интересное выражение? Ну, напишите, господи, бумага все стерпит, что здесь, и телеграм тоже все стерпит.
Это вы еще трактор не заводили в деревне, там без мат трехэтажного он не поедет, пишет котик.
Да, а вот 432-й сообщает: я бухгалтер, на работе не ругаюсь, а вот за рулем, или ты это уже говорил? А, да. Мат унижает обоих, и ругающегося, и собеседника, пишет Никита. Никита, ну если это оскорбление в чей-то адрес, а если это связующее слово, междометие, то почему, да, не смазка?
Ну, предложение.
А, интересный поворот. Аллегория хорошая, Марин, прям прекрасно. Привет, Макс, Марина и Герман. Дети, одевающиеся в животных, квадроберы, а дети, которые ругаются, матроберы или просто животные, пишет Вячеслав. Интересный поворот,
хорошая
спасибо.
Хорошая терминология, да. Это уровень докторской диссертации.
Помогал батюшке своему, прищемил тормозным барабаном себе два пальца. Больно было очень сильно, но ни единого бранного слова не произнес, пишет Елис.
Уважение.
Шилин Артем, ну, египетская сила, это что за матерное выражение?
Это детский сад какой-то.
Вот именно.
Да, уже несерьезно.
Вот как-то. Я в 15 лет так и говорил, египетская сила.
Так. Елена пишет: я эксперт-лингвист, мне приходится работать с нецензурной лексикой, которая проскальзывает в СМИ. Казалось бы, меня ничем не удивит, но когда я порой выхожу из дома и иду мимо школьных дворов, где гуляют подростки, создается впечатление, что там за час можно новый словарь нецензурной брани составить.
Да. Спасибо. Ох, гусары сейчас набегут, пишет Вячеслав. Угу. Чтобы не набежали, мы идем дальше.
Макс, Марина и Герман. Молодость и мудрость рядом.
Нам надо мюзикл сделать.
Молодость и мудрость.
Давайте сделаем.
Нам нужно петь.
Молодость и мудрость рядом.
Как ты сегодня спела? Молодость и...
зависть.
А, зависть. Да. Молодость и зависть рядом. Так, ладно. Вы представляете, что я нашел? Вы даже не представляете.
Ну, удивительно.
Сам спросил,
исследование. Из-за каких ошибок при ходьбе будут болеть спина и колени?
Если человек привык неправильно ставить стопу или делать короткие шаги, это может привести к болям в теле.
Каких ошибок избегать, чтобы прогулки приносили только удовольствие? Нам объяснит наш эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии Владимир Бондаренко. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доктор. Доктор, ну скажите, почему мы неправильно ходим? Потому что нас так научили или потому что нас не учили, наоборот, этому?
Давайте, скорее всего, мы разучились правильно ходить. Если мы посмотрим, как ходит первоходок ребенок в год, в два, в три, в четыре, в пять, практически все мы в этом возрасте ходим идеально.
Так, как идеально,
не сутулимся.
А, не сутулимся.
У нас ровная спина, мы двигаемся руками и ногами, мы вращаем туловище, мы правильно ставим стопу. То есть у нас практически нет никаких погрешностей в ходьбе.
Так.
А потом мы начинаем потихоньку разучиваться.
Почему?
Потому что мы идем в школу, садимся за стол, за парту, начинаем сидеть по 10 часов, учить уроки. И вот сидение – это как раз-таки тот процесс разучивания правильно двигаться. Потому что мышцы начинают укорачиваться, атрофироваться, и центральная нервная система перестает сохранять в себе правильный паттерн ходьбы.
А что же делать? Не учиться?
А что же делать? Нужно сохранять двигательную активность.
Каким образом?
Ребенка, старшего ребенка, старшеклассника, студента и двигательную активность в нашем взрослом возрасте.
А как ее сохранять? Как вот если у нас уроки, потом институт, потом мы сидим на работе, то есть мы проводим много времени сидя. Вот сейчас мы с вами разговариваем, мы сидим.
Давайте. А вы почему сидите? Встаньте.
Мы бы с удовольствием стали, но тут камеры установлены, и тогда будет видно только наши
поставьте
животы.
Поставьте другие камеры, поставьте другие рабочие столы, организуйте рабочее место.
Три часа тяжеловато стоять все-таки.
Это вам кажется, а стоять достаточно, стоять, или надо ходить?
Вам будет легче
стоять. Ну ладно, я встал, Владимир. Вот Гера спрашивает, а стоять достаточно или, правда, надо ходить?
Просто стоять на одном месте три часа. Это. Да.
Конечно, недостаточно. Давайте начнем с того, что должна быть двигательная активность, которая у нас формируется за весь день. То есть это не значит, что мы должны там прийти и отдать там два часа, там убить свое здоровье, но сказать, что я два с половиной часа отдал. То есть двигательная активность – это утренняя зарядка. Это вот мы все сидим на работе, это маленькие физкульт-минутки, 2-3-5 минут, какие-то там брейк-паузы, да, это тоже все двигательная активность. То есть это то время, когда мы начинаем вставать. Ну и обязательно, конечно, мы должны понимать, что мы все сидим в компьютерах, мы все сидим в гаджетах, в телефонах. Это, ну, не самым лучшим образом влияет на нашу осанку. А там прямая связь. Осанка влияет на неправильную ходьбу. Неправильная ходьба в обратную сторону опять влияет на нарушение осанки и всех там двигателей.
То есть, если мы сутулимся, значит, мы неправильно ходим?
Обязательно. Не может человек сутулый правильно ходить.
А что нужно начинать? Вот помимо того, что нужно поменьше сидеть, может быть, заниматься своей спиной, какую-то гимнастику, да?
Книжку
не
носить
только,
на голове.
Не только зарядка, да, но какие-то специальные комплексы делать для здоровья своей спины, чтобы потом правильно идти.
Вот Гера сейчас руки за спину завел.
В замочек, меня в школе так учили.
Это хорошо. Но смотрите, помимо того, что мы должны делать утреннюю гимнастику, ну, мы многие люди, включая вас и меня, работают там до полуночи, да, где-то у нас нарушены эти режимы, но мы хотя бы должны делать, есть такое понимание, миофасциальный релиз, МФР.
Да, я знаю,
делать его, да,
расскажите делать его нам.
А это просто валики, мячики, где мы на них катаемся, ложимся, находим триггерные точки, где у нас болит, и с ними потихоньку 15-20 минут работаем. Но самое главное, когда это делать, это надо делать после рабочего дня, когда мы как раз отсиделись, когда мы как раз насиделись, когда у нас все тело затекло, мы его должны немножечко размять. Ну и, естественно, ходить. Надо начинать ходить. Вот я сейчас начинаю пропагандировать такую историю, как ходьба по лестнице. Но... Да, но ходить надо не снизу вверх, а ходить надо сверху вниз.
Почему?
А потому что, когда мы идем вверх, у нас мышцы по лестнице. Они у нас мышцы двигательные. Попробуйте пройтись вверх по лестнице, обратите, как вы идете. Мы наклонились вперед. Тело наклонилось, грудная клетка сжалась. Через 5-8 шагов у нас появляется отдышка.
Но это кардиотренировка.
Да нет, это не кардиотренировка. Кардиотренировка, когда мы 40 минут работаем в режиме до 120 ударов в минуту. А когда мы прошли 10 ступенек, умерли, и у нас задрыгались ножки, у нас начало трястись тело. Вот когда мы будем ходить вниз по ступенькам, мы можем пройти 3, 5, 7, 10 этажей. Почему? У нас есть естественная сила тяжести. Раз. Когда вы идете вниз, вот все сегодня походите, кто слушает, вы увидите, что у вас спина абсолютно прямая, отдышки у вас нету, стопа ставится мягко, нагрузки на колени, на какие-то другие суставы нет.
Ну, это понятно, потому что мы со своим весом спускаемся вниз и меньше затрачиваем сил, а вверх мы вес поднимаем свой, да. У нас напрягаются основные мышцы, ног, ну и так далее, спины, это же правильно?
Да, нет, у нас напрягаются мышцы, которые нас передвигают в пространстве, а нам нужны мышцы, которые нас фиксируют в пространстве.
Угу. Короче, надо подниматься по лестнице, это полезно, но надо держать спину ровно.
Нет, надо спускаться с лестницы хотя бы 2-3 недели, а потом подниматься.
Понятно. А еще такой момент, Владимир, вот знаете, некоторые люди смотришь, и вот я стал в последнее время замечать, одни на улице слякотно, грязно, одни идут, у них брюки до колен забрызганы, а другие идут, у них чистенько, и совершенно и обувь то же самое. Это как-то влияет, зависит от правильности походки, от постановки, я не знаю, стопы, там, движения ног и так далее, ступни.
Конечно, это зависит, то есть это такой маркер, забрызганные туфли, забрызганные брюки, которые нам говорят, ну, сначала неправильной биомеханики, а если дальше начать копаться и смотреть, то это может быть маркером таким или маркером, что у нас есть какие-то процессы уже дегенеративно-дистрофические в позвоночнике, в тазобедренных суставах, то есть есть проблемы со стопами в виде прогрессирующего плоскостопия, да, и поэтому забрызганные штанины — это не просто грязь, там очень многие советуют, ну, перед выходом побрызгайте спреем, да, и все. Да нет, друзья, нужно смотреть, что у нас с походкой, как мы ходим, и обычно у людей забрызгиваются штаны, когда говорят, да, у меня периодически болит поясница, да, у меня периодически болит колено, да. И мы не обращаем внимания на колено, на боль, ну, до того времени, пока она нам не даст спокойно жить.
Получается, если вдруг у вас забрызганные штаны, то это маркер того, что у вас какая-то проблема с организмом. Поясница, конечно, колено, и неправильно ходите. Понятно.
Ну и обувь, кстати, такая бывает, которая забрызгивает штаны. Вот лично у меня есть такие ботинки, какие, да, вот в какую бы я, как бы я бы ни шла, да, и все равно я забрызгаю себе брюки.
Все, я устал стоять, я сел.
Кстати, по поводу стоять. Есть же стол такой специальный, да, он прям для работы стоя. Вот что вы о нем можете сказать? Насколько это вообще необходимо, полезно?
Ну вот я сейчас стою около такого стола, стола дома, потому что я себе оборудовал такой.
Как называется? А, дома?
Просто стол такой в виде тумбы, который у меня стоит в большом зале. Как бы, ну, за ним проходит все, работа за компьютером. Около него стоит высокий такой барный стул, на который можно чуть-чуть присесть, чуть-чуть посидеть, там у него ножка внизу есть, опять встать и стоять. У меня на работе люди, которые работают, менеджеры, там девочки за рецепцией, у них тоже организовано стоячее рабочее место. У нас в школах еще была такая там Ивановых система, когда там в 1988-85 году внедрялись стоячие парты. Ну, где человек мог и стоять, и сидеть. Были такие эксперименты, чтобы избежать нарушения осанки у детей.
Интересно.
Понятно. И еще такой момент, доктор, а вот мы как-то с вами беседовали, и вы сказали, что женщины как бы к старой, ну, в преклонные годы ходят вот так вот, сутулившись чаще, чем мужчины. Я вот тогда послушал, я посмотрел на пожилых дам, мужчин, и правда, так и есть. Но я забыл, почему это происходит, что женщины больше сутулятся к преклонном возрасте?
Ну, опорой у нас всей осанки, как вниз и вверх, это является таз. Вот у мужчин лобковый симфиз, он срастается таз. А все наши девчонки, им Господь Бог подарил продолжение нашей жизни на земле. И лобковый симфиз не срастается. И когда у нас начинаются возрастные дегенеративно-дистрофические изменения, то есть у девчонок изменяются возрастные гормоны, да, это в первую очередь бьет по соединительной ткани. Если у мужчины это не может изменить конструкцию, то у женщины это очень быстро меняет конструкцию в сторону там сутулости, там, наклона в одну сторону, хромоты, воздействия негативного на суставы, тазобедренные, коленные. У нас у девушек процент заболевания сустава – это 20 на 80. 20 у мужчин, 80 у девчонок.
А как понять, что у тебя развивается плоскостопие? На что обратить внимание?
Для этого просто как раз-таки нужно взять, намочить пол или стопы и пройтись посмотреть. В интернете есть написано «здоровая стопа», где у нас нормальный свод, да, где у нас дальше, дальше, дальше. То есть самый простой тест, как и для ребенка, так и для взрослого.
Но типа просто вот эта вот выемка, да, должна, если она будет заполнена мокротой, то получается, что это плоскостопие.
Нет, если
внутренняя
она будет
заполнена сторона ступни.
Да, если она будет заполнена водой, то значит нет плоскостопия. А если вода выдавлена и полностью есть отпечаток всей ноги, то это есть плоскостопие.
Ну да, я просто немного по-другому. Ну, мы поняли.
А чем оно опасно? Почему все его так боятся? На что оно влияет?
На что оно влияет? У нас стопа – это амортизатор. Когда мы ставим ногу на нашу землю, у нас нагрузка идет порядка 20 джоулей. То есть это сила реакции опоры. Мы туда надавили, обратно давили. Вот стопа гасит огромное количество. То есть до колена доходит 6. Выше доходит до поясницы 3. До черепа доходит 1. джоуль, да? Угу. И когда у нас амортизационная функция СТП не работает, у нас до колена доходит 15. И практически все люди, у которых плоскостопие, они находятся в зоне, ну, риска развития заболевания коленного сустава. Угу. Он не может амортизировать. Угу. У людей, у которых у всех плоскостопие, болят колени. Они начинают лечить колени, делать электрофорез, там, делать какие-то уколы, пирпи, еще что-то. Но если мы не сделаем стельки, если у человека серьезное плоскостопие, не будем заниматься специальной гимнастикой для стоп, то мы свои колени не защитим.
Спасибо, да. Скажите, обувь на каблуке, она сильно вредит походке? Сильно вредит?
Сейчас от Геры это слышно.
Ну и на каблуке он имеет в виду как мужскую, так и женскую.
Да, ну там каблуки разные высоты.
Я слышала, что
бывают.
Вообще, да, небольшой каблук, даже вот если мужские какие-то туфли классические, он якобы полезен, также и для женщин, что совсем обувь на плоском ходу, она не рекомендована.
Есть сейчас очень популярность такая босоногая обувь, где нет вообще ничего, да? Ну, это как бы один крайность, другая крайность, там шпильки, да, там высокие каблуки. Как и мужские тоже, казаки и так далее, да, я тоже носил в свое время. Мы говорим о том, что, естественно, обувь влияет. Ну, иногда мы вынуждены по дресс-коду носить одно, второе, третье, четвертое, да, когда-то. Но давайте мы поймем, мы люди взрослые, мы в день должны менять как минимум 3 вида обуви в день. То есть мы на работу идем в одной обуви, там переобуваемся, там ходим в другой обуви, домой идем обратно еще в обуви, в которые пришли, а потом совершаем прогулку там, в третьей обуви, в кроссовках, да. То есть мы даем ноге отдохнуть и постоянно перестраиваться.
Ну если вот еще идем, на работу перечь, кажется, сюда столько обуви.
Но, с другой стороны, ты же не будешь ходить в зимние обуви на работе, это очень жарко. Но, а можно я еще про тапочки спрошу? А тапочки вообще необходимы дома?
Или босиком?
Да, лучше босиком ходить.
Я считаю, что если есть возможность, чтобы не было дома холодно, то лучше ходить босиком. Если у нас все-таки немножко прохладный пол, сейчас продаются такие носочки, знаете, с профилактикой прорезиновой подошвы.
Да.
Вот я бы рекомендовал лучше ходить в них. Потому что тапочки, ну, это такая обувь, которая, ну, в них нога, во-первых, болтается, не ощущает себя, а во-вторых, ну, я не люблю это.
Ну, это, резкий аргумент. Владимир, спасибо большое. Спасибо за беседу.
Спасибо.
Владимир Бондаренко, эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии, был с нами на связи. До следующей встречи. Спасибо.
До свидания.
Ну что, да, подведем итоги. Короче, ходить не сутулясь, да, осанку держим.
Спину ровно, плечи расправить.
Заниматься гимнастикой, зарядкой.
Да, поменьше сидеть, лучше всего работать стоя даже. Верно он? Так
лучше
говорил,
всего
доктор?
Работать ходя.
Ходя?
Да.
Ходаком а давайте быть. Будем ходить вокруг стола. У нас круглый стол, можем ходить.
Когда у нас гарнитура одна.
Точно, да. Это правда. Над радио было. Так, тапочки можно не носить, лучше в носочках дома, значит. А каблуки... Я забыл, каблуки, что, хорошо, плохо?
Ну, конечно, плохо.
Плохо.
Все плохо.
Да.
Плохо. Ну, и плюс следить за своей походкой, больше амортизировать, да? И
вниз по лестнице.
Вниз по...
А потом точно. Наверх по лестнице.
Да, и обратить внимание на свою стопу. Когда она у вас проходит тест на плоскостопие, если у вас плоскостопие, скорее всего, у вас будут болеть колени. А если уже болят колени, срочно
скорее
к врачу.
Скорее всего, у вас плоскостопие, да.
Логика.
Вот так вот, друзья. Но вам хорошего здоровья. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». У нас сейчас новости. А далее программа «Народный психолог». Поговорит Елена Соловьева и Марина Александрова об наивности и доверчивости.